новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В России ужесточены наказания за нарушение правил дорожного движения. Умер актер Александр Абдулов. Праймерис в Айове. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа – российская. С 1 января в России начала действовать четвертая часть Гражданского кодекса, регулирующая отношения в сфере интеллектуальной собственности. По мнению специалистов, этот закон выгоден авторам и правообладателям. Помимо прочего, он содержит нормы, которые осложнят жизнь пиратам, а взаимоотношения между авторами и заказчиками произведений сделают прозрачнее. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Трачешникова.
Первоначально планировалось, что та часть Гражданского кодекса, которая регулирует правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, выйдет в свет третьей. Однако споры о том, каким должен быть этот закон, растянулись почти на 10 лет. Многочисленные проекты, лоббировавшиеся разными сторонами, появлялись в Госдуме, пожалуй, с той же частотой, с какой предавались забвению. Компромисс удалось достичь лишь к концу прошлого года. Однако и в таком виде часть Гражданского кодекса, ставшая в итоге четвертой, вызывает много споров. Дело в том, что за 15 лет существования закона об авторском праве и смежных правах в отрасли, которая применяет этот закон, так или иначе сложилась стойкая система взаимоотношений, говорит юрист, специалист в области авторского права Андрей Миронов.
Все спорные моменты, которые существовали, они были урегулированы и в отношении телевизионных программ, радиопрограмм, и в отношении музыкальной продукции, и в отношении смежных прав, авторских прав. И интернет с 2000 года вот по сегодняшний день тоже относительно уверенно стал применять закон об авторском праве и смежных правах. Четвертая часть должна была собой представить свод основных глобальных правил, а отношения, которые под ними возникают, они уже регулируются отдельно. В результате получилось, что в четвертой части объединили и авторское, и патентное, и законодательство о товарных знаках. Наконец-то появилось, не будем пока обсуждать качество, понятие фирменных наименований, их охрана. И что особенно смущает, внедрение в закон норм, которые в Гражданском кодексе, по идее, быть не должно. Это нормы о штрафных санкциях, о наказаниях, о нарушениях авторского права. Это нормы, которые очень спорные, о том, что при многократном или грубом нарушении авторского права можно ликвидировать предприятие. Это не нормы гражданского права. Вот. Ну и, собственно, вот количество этих вопросов к разработчикам, соответственно, и к депутатам, которые его принимали, оно огромное. Но, тем не менее, будем пробовать жить по новому закону.
Вторжение отдельных положений Гражданского кодекса в сферу уголовно-процессуальную вызвало наибольшее число споров. При том, что юристы, работающие в отрасли, отмечают, некоторые статьи четвертой части написаны так, что могут спровоцировать коррупцию, говорит юрист, специалист в области авторского права Сергей Лебедев.
В частности, в новом кодексе есть статья 13.02, которая регламентирует действия органов следствия и дознания при наличии информации о выпуске контрафактной продукции. И, к сожалению, статья эта написана так, что она дает повод, в принципе, изъять любой компьютер, наложить арест на любое средство воспроизведения информации, потому что формулировка ее очень неконкретна. Что при наличии достаточных данных о нарушении авторских прав, орган дознания или следствия обязан принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведений, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемое или, внимание, предназначенное для изготовления и воспроизведения указанных экземпляров. Предназначенное – это значит, любой объект, который предназначен для звукозаписи, видеозаписи, может быть арестован и изъят. И наличие достаточных оснований не того, что на нем это делают, а то, что это делается. А как вы понимаете, у нас в стране контрафактную продукцию выпускали и выпускать ее долго будут. То есть, теоретически, выпускают на компьютере одного лица, а изъять могут мой компьютер, потому что предназначен для этого. Я боюсь, что наши правоохранительные органы начнут использовать эту возможность фактически в корыстных целях.
Но к четвертой части Гражданского кодекса есть и другие претензии, говорит Андрей Миронов.
Это, конечно, привлечение норм американского закона в нашу российскую действительность, которые зачастую невозможно просто применить на практике. Это норма, которая пока неприменима, об обязательных отчислениях импортеров и производителей звукозаписывающей иной аппаратуры. Это норма о сроке охраны авторских прав, когда его увеличили до 70 лет, мотивируя международными соглашениями. На самом деле это исключительная калька американского закона.
Тем не менее, разработчики считают, что появление четвертой части Гражданского кодекса облегчит жизнь предпринимателям и юристам и устранит противоречия, имеющиеся в разных законах и нормативных актах. Этот закон выгоден авторам и правообладателям, говорит юрист-специалист по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко.
Кодекс скорее предусмотрел более серьезную ответственность, возможно, охрану. То есть, если нарушены права автора, он имеет право требовать не возмещения убытков, а некую компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Но является ли это улучшением его прав?
Юристы сходятся в одном. До того, как появятся необходимые подзаконные акты, изменится судебная практика, сложившаяся в сфере авторского права, большого толка от введения в действие четвертой части Гражданского кодекса не будет, говорит Сергей Лебедев.
С одной стороны, права авторов действительно защищены, но с другой стороны, как не был понятен механизм реализации этих прав, так, на мой взгляд, он и остался непонятен. От того, что усилилась ответственность, от того, что более, скажем так, четко прописаны нормы, не означает, что они будут работать.
Особое внимание юристы предлагают обращать на договоры, которые авторы-правообладатели будут заключать с потенциальными пользователями этих прав. Если до 1 января в России все регулировалось авторским договором о передаче прав, то сейчас закон представляет два вида договоров – договор о передаче исключительного права и лицензионные договоры, говорит Сергей Лебедев.
Теперь у авторского права, у права интеллектуальной собственности появился основной признак собственности – это признак оборачиваемости. Теперь можно его сделать объектом купли-продажи. Фактически авторское право может быть отчуждено. Это основное нововведение, и вот как раз хотелось бы обратить внимание всех авторов на то, чтобы они были очень внимательны, чтобы не заключили случайно договор именно об уступке авторского права вместо лицензионного договора.
Но, пожалуй, наибольший интерес у людей, далеких от юриспруденции, вызвали вопросы, связанные с тем, что изменится в интернете. Можно ли будет по-прежнему скачивать из сети музыку, кино, книги, говорит юрист, специалист в области авторского права Андрей Миронов.
Что касается скачивания информации, всегда нужно первично исходить из добросовестности использования. То есть, если я не знаю о том, что объект является чужим, не зная, что объект является контрафактным, тем не менее, добросовестно, то есть за свой счет там приобрел или загрузил из интернета, по сути, потратив свои деньги на трафик, получил некий объект и использую его в личных целях, то есть не преследуя цели дальнейшего распространения, продажи и так далее, то, скажем так, для очистки совести можно считать, что используем его правомерно и что нарушения никакого нету. Хотя, с точки зрения нового закона, всегда до всего можно докопаться.
В целом, юристы признают, изменения, появившиеся в связи с вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекса, неоднозначны. Некоторые положения кажутся им абсурдными, некоторые, напротив, хорошими и своевременными. Целесообразность введения отдельных положений понять можно будет только после того, как сложится определенная практика. Вообще же, считает Андрей Миронов, кодификация норм в сфере интеллектуальной собственности необходима. Другое дело, что сейчас сделано это неудобно и топорно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На 55-м году жизни умер известный российский актер Александр Абдулов. Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии. В Кении оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутта под эгидой ООН. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. На Украине на Донецкой шахте имени Засядько произошла очередная авария. В американском штате Айова начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. Эти новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Нашу программу продолжит печальная тема. Умер известный российский актер Александр Абдулов. Ему было 54 года. Как вы слышали в новостях, прощание с Абдуловым пройдет 5 января в Ленкоме. Актера похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище. Рассказывает Любовь Чижова.
Александр Абдулов умер сегодня утром в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на близкое окружение известного актера, у него была четвертая степень рака легких. Болезнь обнаружили случайно. В августе Александра Абдулова прооперировали в Севастопольской клинике по поводу прободной язвы. Через несколько часов у него начались серьезные проблемы с сердцем. После 6 суток в реанимации его доставили в Москву. Там провели более полное обследование и обнаружили объемное образование в левом легком. После этого актер лечился в Израиле, в лучших российских клиниках, но сегодня утром его не стало. Несмотря на то, что о серьезном заболевании Александра Абдулова знала вся страна, известие о его смерти стало настоящим шоком для его коллег и близких. Вот что сказал сегодня руководитель театра «Линком», в котором Александр Абдулов проработал более 30 лет, Марк Захаров.
Я пришел на репетицию, но первый раз в жизни я не смогу репетировать. Это, конечно, шоковый удар по коллективу Ленкома, по русскому кинематографу, вообще по театру. И, наверное, мне надо поблагодарить судьбу, несмотря на то, что это страшный удар и лично по моей жизни, по жизни театра, все-таки поблагодарить судьбу, что мы долгие-долгие годы работали с этим уникальным, прекрасным, непредсказуемым артистом. И пусть успокоится его светлая душа. Мы будем о нем всегда помнить. Он будет всегда с нами.
А вот небольшой отрывок одного из последних интервью с Александром Абдуловым, записанный российским телевидением в Израиле, где лечился актер.
Спасибо вам, Ваше Величество, зритель. Я всю жизнь работал для вас и, поверьте, работал честно. Спасибо за вашу заботу, за ваше отношение ко мне.
Александр Абдулов родился в 1953 году в актерской семье. В 1975 окончил ГИТИС имени Луначарского. Тогда же был официально принят в труппу театра «Линком» и впервые снялся в кино. Зрители знают и любят его роли в спектаклях «Юнона и Авось», «Гамлет», «Поминальная молитва», «Палач», а также в фильмах «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона» и многих других. Александр Абдулов был удостоен звания «Народный артист России», награжден орденами почета и за заслуги перед Отечеством 4-й степени, лауреат премии «Хрустальная турандот». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы вернемся к горячим политическим темам. Речь пойдет о ситуации в Кении. В столице страны, Найроби, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона участников оппозиционного митинга. Сам по себе митинг, как только что стало известно, перенесен на 8 января. Райла Одинга, лидер оппозиции, который не признает победу на выборах президента Кении Мвай Кибаки, призвал своих сторонников собраться в центре Найроби именно в этот день. Напомню, насилие в Кении началось после выборов, на которых Кибаки был объявлен победителем. Погибли в столкновениях после этих событий около 300 человек. О сетевых и англоязычных откликах на события и трагедии в этой африканской стране рубрика «Политика онлайн».
Два мертвых тела лежат на грязной проселочной дороге около пожарища на месте церкви. Жертвы – мужчина и женщина. Он изрублен мачете, она погибла от ожогов. 17 трупов сложено в грузовике Красного Креста. Среди мертвых – 13 маленьких детей.
Так начинается репортаж Карен Аллен из кенийского города Элдорет, который можно прочесть на сайте BBC. Карен Аллен побывала в этом городе, где в самом начале года толпа местных жителей загнала несколько десятков человек, принадлежавших к другому племени, в церковь и подожгла здание. Тех, кто пытался вырваться из огня, убивали. Чудовищное преступление, которое потрясло весь мир, было совершено на почве не только этнической, но и политической ненависти. В Кении вспыхнули беспорядки после выборов, итоги которых, как утверждает оппозиция, были сфальсифицированы властями. Жертвы погромщиков в Элдорете как раз из того племени Кикую, которому принадлежит президент Кении Мвай Кибаки. После этой трагедии ситуация в Кении стала стремительно ухудшаться. По всей стране вспыхнули стычки между представителями разных племен. Мэтти Уивер в своем информационном блоге на сайте британской газеты Guardian сообщает:
«Спасите нашу любимую страну», умоляет кенийская пресса. На первой полосе местной газеты Daily Nation читаем: «Наша любимая страна, Республика Кения, сгорела, ее руины еще тлеют. Экономика в ступоре, а целые армии погромщиков маршируют в разных районах. Политическим лидерам обеих сторон следует недвусмысленно дать понять, что они могут потерять доверие кенийцев и международного сообщества из-за систематических убийств, захлестнувших Кению, из-за разрушения экономики и роста недовольства во всей стране».
А что же эти лидеры к ответственности и благоразумию, которых взывает кенийская пресса? Один из министров правительства страны Кувутка Кибвана призвал население прекратить насилие и сохранять спокойствие.
«Мы призываем всех кенийцев доброй воли объединиться в это трудное время, чтобы прекратить безумие и вернуть страну на путь национального примирения и исцеления».
Оппозиция, в свою очередь, заявляет о необходимости международного посредничества, говорит кандидат на пост президента от оппозиции Райла Одинга.
«Мы не можем вступать в диалог с преступником. Мы будем говорить с Кибаки только через международных посредников».
Одной из важнейших международных сил, которая могла бы содействовать разрешению кенийского конфликта, Великобритания, чьей колонией некогда Кения и была. Но пока Лондон ведет себя удивительно пассивно. Блог на сайте Телеграф известного обозревателя и члена Палаты общин от консерваторов Дэниела Хеннона. Хеннон печально резюмирует ситуацию.
«Долгое время западные европейцы использовали двойные стандарты. Парламентская система хорошо подходила к развитым странам, она рождала, конечно, споры, но все-таки господствовало мнение, что парламентаризм не может быть экспортирован в более горячее и легко возбудимое сообщество. Сейчас ситуация изменилась. Любопытно, но почти не осталось режимов, которые считали бы себя автократическими. Есть, конечно, Ватикан, Свазиленд и несколько монархий Персидского залива, но сегодня почти любое государство, сколь бы тираническим оно ни было, как минимум называет себя демократическим»,
пишет в своем блоге консервативный британский журналист и парламентарий Дэниел Хеннон. Рубрика «Политика онлайн», британские блоги и интернет-сайты о последних событиях в Кении. А мы продолжим международные темы. Нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке» подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире ее первая часть.
Сегодня в штате Айова начинаются первые партийные голосования. Ими открывается многомесячный процесс утверждения кандидатов в президенты от двух ведущих партий страны. И хотя кандидаты, победившие в Айове, далеко не всегда становились кандидатами от своих партий, внимание к голосованию значительно, потому что успех в этом штате моментально превратит претендента в фаворита, выделив его из группы кандидатов с приблизительно равными шансами на успех в штатах, где пройдут первые голосования. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно результатам последних опросов, перед кокусами в Айове шансы на победу приблизительно равны у троих ведущих кандидатов-демократов и двоих республиканцев. Поэтому каждый из них сейчас пытается склонить на свою сторону как можно больше колеблющихся избирателей, которые и определят в последнюю минуту, кто из претендентов займет первую строку кандидатского списка каждой партии. Бурную активность развил бывший сенатор-демократ Джон Эдвардс, уступающий в рейтинге Хиллари Клинтон и Бараку Обаме. За вторые сутки наступившего года он объехал с последним напутствием 12 населенных пунктов, после чего выступил на предвыборном ралли в столице Айвы – Де-Мойне вместе с рок-звездой Джоном Мелленкампом. Его главный тезис – защита интересов так называемого «маленького человека». Сенатор-демократ Хиллари Клинтон преподносит себя как политический долгожитель, которому нипочем многолетнее злопыхательство оппонентов. «Они нападают на меня уже 16 лет, и многих поражает моя способность устоять. Я намерена устоять и в ноябре 2008 года. Так что приходите голосовать, поддержите меня хотя бы в этот вечер, чтобы я затем могла отстаивать ваши интересы, и вместе мы опять поведем Америку к прогрессу». Тактика ближайшего соперника Хиллари по партии Барака Обамы в последние часы сводилась к тому, чтобы отвоевать симпатии тех, кто, казалось, сделал выбор в пользу другого кандидата. «Я знаю, что некоторые из вас несколько месяцев назад пообещали свою поддержку другому кандидату и теперь жалеете об этом. В любом случае, голосуйте. Вам выпала исключительная честь повлиять на приход нового лидера свободного мира. Более чем от кого-либо на планете, это зависит от вас. Воспользуйтесь этим». Судя по данным опроса газеты Des Moines Register, Обама к вечеру среды лидировал по популярности среди избирателей демократов Айовы. В лагере республиканцев лидируют бывшие губернаторы Массачусетса и Арканзаса Митт Ромни и Майк Хаккаби. Из-за 5% погрешности трудно определить, кто из них опережает друг друга. Кокусы в Айове пройдут в более чем 1800 общественных центрах штата. Ожидается, что в предвыборных собраниях примут участие по меньшей мере 130 тысяч членов Демократической партии и 80 тысяч республиканцев. Учитывая, что в Айове ударили морозы, организаторы предвыборной кампании наняли свыше 5000 автобусов для развоза избирателей по местам проведения собраний.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду цена на нефть на несколько секунд пересекла отметку в $100 за баррель. Профессионалы тут же назвали этот факт историческим. Дело в том, что никогда прежде, даже во времена экономического кризиса 70-х, вызванного ближневосточным конфликтом и нефтяным эмбарго, введенным арабскими странами, за баррель нефти не давали сотню долларов. Хотя, с учетом инфляции, стоимость нефти поднималась почти до $102 в апреле 80-го года. Тогда за дорогой нефтью последовала жестокая инфляция и очереди на бензозаправочных станциях. Ныне специалисты явно озадачены неожиданной способностью американской и мировой экономики абсорбировать гигантский скачок цен на нефть без катастрофических побочных явлений. Они откровенно теряются в догадках и относительно ценовых тенденций, и относительно того, чем чреват более чем 50-процентный подъем стоимости нефти лишь за прошлый год. Вот что говорит Джерри Тейлор, сотрудник Вашингтонского института Катона. Это, по большому счету, психологическая веха. С чисто практической точки зрения для американской экономики не представляет значительной разницы, стоит ли нефть, скажем, 93, 95 или $97 за баррель. Сейчас, как мне кажется, стало ясно, что даже 100-долларовая нефть не отражается на экономическом росте США в столь значительной мере, как считали экономисты всего 5-6 лет назад. То есть $100 за баррель нефти – это не предел? Невозможно предсказать развитие мировых событий с точностью, необходимой для краткосрочных прогнозов, но мы знаем, что долгосрочная тенденция цен на энергоресурсы была нисходящей. Она прерывалась периодами бума, которые мы сейчас и переживаем. Ответа на вопрос, насколько он затянется, пока нет. Таковы предсказания американского экономиста, сотрудника Института Катона Джерри Тейлора. Попытки же объяснить небывалый 50-процентный скачок цен на нефть в прошлом году и попытаться предсказать кривую их движения в нынешнем году порой заставляют аналитиков заимствовать инструменты авторов детективного жанра. В то время как доминирующая точка зрения состоит в том, что цены на нефть следуют за повышением спроса в основных странах третьего мира на фоне геополитической нестабильности и замедления роста добычи нефти, некоторые специалисты утверждают, что 2-3% рост глобального спроса на энергоресурсы никак не оправдывает многократного скачка цен на нефть за последние 5 лет. Реальная причина, по их мнению, состоит в том, что нефть стала объектом финансовых игр инвестиционных фондов, покупающих и перепокупающих нефтяные контракты, рассчитывая на моментальную прибыль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей вас, среди прочего, ждет удивительная история, произошедшая в Германии около 20 лет тому назад. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Один человек спасен, поиски еще троих членов экипажа продолжаются, сообщили в МЧС. Умер известный российский актер Александр Абдулов. Прощание с ним состоится 5 января в театре «Линком». Абдулов будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. Людям раздают печки. Морозы в Якутии достигают сейчас 55 градусов. Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии. Об этом говорится в заявлении, которое распространил его избирательный штаб. В Кении оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Акция должна была состояться сегодня в столице Кении, Найроби. Несколько сот оппозиционеров, пришедших на место проведения митинга, были разогнаны полицией. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутто под эгидой ООН. В американском штате Айова начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. В секторе Газа в ходе израильского рейда убиты 7 палестинцев, еще несколько ранены. Китай считает нормальным то, что Северная Корея вовремя не предоставила полную информацию о своей ядерной программе. Ранее США выразили обеспокоенность в этой связи. Решение правительства Шри-Ланки о прекращении перемирия с тамильскими повстанцами может вызвать новую волну насилия в стране. Об этом предупредила Норвегия, при посредничестве которой в 2002 году было заключено перемирие. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость, культурная. В Музее современной истории России сейчас действует необычная выставка. Три крупнейших кондитерских фабрики Москвы не только предоставили свои экспонаты, но и организовали программу творческих игр для детей. Все игры имеют самое непосредственное отношение к конфетам и шоколаду, рассказывает наш корреспондент Лиля Парвелева.
Взрослые посетители выставки надолго задерживаются у витрин со старинными упаковками и обертками. Той поры, когда современные фабрики еще носили иные названия. Товарищество Эйном, к примеру, или Абрикосов и сыновья. С детьми тем временем занимается сотрудник Музея истории фабрики «Красный Октябрь» Светлана Бакалова.
У нас есть такая конфета, как красная шапочка. На эту тему делают красные шапочки из бумаги, по трафаретам вырезать. Детям постарше предлагается сделать бумажную игрушку волка и красную шапочку, она более сложная. Конфета-маска у нас тоже есть. И вот под нее тоже дети могут делать новогодние маски. По трафарету из картона все обоят вырезать. И мы даем им различные фантики и фольгу, и они их сами уже обклеивают, как им нравится. В другой части зала, вот там дети будут собирать пазлы. С Аленкой пазлы, там, с нашим брендом, с мишками, вот мишка косолапый, и вот с детскими сказками. То, что они сделали, они забирают с собой домой.
Ну а самое чудесное место выставки – это шоколадная лаборатория. На глазах у посетителя здесь вручную делаются конфеты. Главный хранитель музеев кондитерских фабрик Анна Багулина показывает довольно внушительных размеров плод. Длиной он сантиметров 15.
Вот так выглядит настоящий орех.
Орех, да. Какао вот это.
Какао-боб.
Да?
В нем большой. Внутри какао огурца. Вот эти вот маленькие орешки. Потом их еще сушат, растирают. Получается какао-порошок. Здесь и какао-масло. Вот эта белая масса густая.
В отдельной витрине я вижу еще старые куклы. Они почему здесь оказались?
Как же, конечно же, детская выставка. Это же будет интересно деткам, например, современным, которые привыкли к этим страшным роботам, я не знаю. А здесь вот игрушки 30-х годов. Это же интересно, какой игрушкой игралась бабушка. Или, например, вот коробочка конфет Ротфронта маленькая. А вот там она, ведерочка, упаковка. Это еще товарищество Эйном. И тоже с изображением каких-то таких игровых детских сцен. Это прежде всего для еще и развития детей, чтобы они знали вообще, что у нас было.
Думаю, взрослым будет безумно приятно полюбоваться этими старыми игрушками.
Интересно, конечно. Взрослые как будто жизнь проживают заново. А медведь, например, есть старый 30-х годов. Я помню, что у моей сестры был такой. Ну, может, ей тоже кто-нибудь подарил, потому что все-таки бережно относились всегда к игрушкам.
Да,
но он мне уже... У нас с сестрой 10 лет разница, и вот он мне достался без ноги. Но это была самая любимая моя игрушка. Я не знаю, почему, но я выросла с ней.
Это просто как в том стихотворении Бардо. Оторвали мишку.
Да. Вот через много лет какой-то там ремонт был, эту лапу нашли. Но я вот выросла без лапы, никогда не бросалась. Да что ж ты с этим медведем-то ходишь? Раненый, по-разному называли, инвалид. Все равно, ну, что-то мне так вот выбило его. Жалко, не выбросила, нет.
В отдельном зале современные экспонаты. Это мастерски выполненные скульптуры из шоколада. Такие не едят, ими любуются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о культуре. О последних событиях в этой сфере расскажет мой коллега Петр Вайль.
В петербургской гостинице «Европа» с 10 по 19 января пройдет выставка «Пушкинская азбука». В экспозиции 28 живописных работ, созданных знаменитостями-непрофессионалами. физиком, лауреатом Нобелевской премии Жаресом Алферовым, балериной Анастасией Волочковой, писателем Михаилом Жванецким, губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко, рок-певцом Юрием Шевчуком и другими. Каждый участник нарисовал фантазию на тему какого-либо образа из произведений Пушкина. 19 января картины будут проданы на благотворительном аукционе. Певица и актриса Лайза Минелли, которая потеряла сознание на сцене в шведском городе Гетеборге 12 декабря, вскоре вернется к выступлениям. На этой неделе она приступает к репетициям, а 12 января предстанет перед публикой в Провиденсе, штат Род-Айленд. Лайзе Минелли 61 год. Она лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Кабаре», а также телевизионной премии «Эмми» и театральной «Тони». Все эти награды присуждены в 70-е годы. 46-летний американский комедийный киноактер Эдди Мерфи женился на 40-летней Трейси Эдмондс, которая занимается производством фильмов. Свадьба состоялась на полинезийском острове Бора-Бора. На церемонии присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья, всего 25 человек. Для обоих молодоженов это второй брак. У Трейси Эдмондс двое детей от первого брака, у Эдди Мерфи пятеро. Участие актрисы Линдси Лохан в фильме «Я знаю, кто убил меня» признано худшим в 2007 году. За это высказались 58% тех, кто принял участие в опросе, проведенном интернет-сайтом MoviePhone. В петербургском издательстве «Азбука Классика» вышла книга Изабеллы Шангиной «Русские девушки». Это этнографическое исследование жизненного уклада крестьянских девушек России конца XIX – начала XX веков. Работа, отдых, быт, обычаи, праздники, сватовство, замужество. В Провансе на 83-м году жизни скончался художник и писатель Джозеф Дадли Даунинг. Он вырос в штате Кентукки, получил техническое образование в Чикаго, затем перебрался во Францию, где прожил более 50 лет. Даунинг изобрел свою собственную технику абстрактных композиций из канцелярских принадлежностей, соединенных скрепками. Начало его успешной карьере положила похвала Пабло Пикассо в 1952 году.
Петр Вайль. Новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит необычная история, которая приключилась в самом сердце Европы. Прокуратура Дрездена получила от властей России новые сведения о похищении в 1984 году пятимесячного ребенка Феликса Чека. Следствию стали известны имена четырех тогдашних военнослужащих советской армии, подозреваемых в подмене здорового немецкого мальчика Феликса Чека больным советским ребенком, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Трагедия произошла 28 декабря 1984 года. Дрезденская супружеская пара Эберхард и Ленор Чок со своим пятимесячным сыном Феликсом отправились в универмаг за покупками. Коляску с малышом оставили у входа в магазин. В ГДР это было принято. Вернувшись через полчаса, родители обнаружили, что ребенка в коляске нет. В поисках Феликса Чока полиция обшарила весь город. Да все безрезультатно. А через 9 дней, но уже в совершенно другом районе Дрездена, местный рабочий находит коробку из-под обуви российской фабрики «Красная звезда». В коробке лежит теплоукутанный младенец. Но это был не Феликс Чок. Врачи обнаружили у подкидыша несколько заболеваний и странные следы от прививок, не характерные для Германской Демократической Республики. Следствию быстро удалось установить, такие прививки делали детям только в Советском Союзе. И при этом ребенок реагировал только на русскую речь, а немецкую игнорировал полностью. В тот же день, когда был обнаружен подкидыш, из Дрездена, из расквартированной здесь советской танковой дивизии, в СССР отправился железнодорожный состав. Правоохранительные органы ГДР сразу заподозрили в совершении преступления советских военных. О похищении Феликса Чока я беседую с пресс-секретарем Дрезденской прокуратуры Кристианом Авинариусом.
Четких доказательств того, что подкидыш был именно советским ребенком, до сих пор нет. Как и тогда, так и сейчас это версия прокуратуры. Подкидыш выглядел больным и беспомощным, поэтому прокуратура Дрездена до сих пор исходит из того, что кто-то решил поменять больного ребенка на здорового, и при этом здорового увезти в Советский Союз, а больного оставить здесь, в Германии. Сразу вызвало подозрение то, что в день, когда был обнаружен подкидыш, из Дрездена на родину выехал большой военный железнодорожный состав. И, естественно, правоохранительные органы ГДР предположили, что Феликса подменили и увезли в Советский Союз.
После того, как железнодорожный состав отправился в СССР, прокуратура Дрездена обратилась за помощью к советским властям с просьбой найти исчезнувшего ребенка. И что тебе ответили?
От советского министерства обороны последовал официальный ответ. Мол, проведены следственные мероприятия, и никаких подтверждений того, что советские военные похитили немецкого ребенка, нет.
Прокуратура Дрездена так и не смогла завершить дело о похищении Феликса Чока. На протяжении многих лет советские правоохранительные органы на запросы немецкой стороны отвечали, что причастность граждан СССР к подмене младенца установить невозможно. В итоге Дрезденская прокуратура сдала дело в архив. Однако родители Феликса Чока продолжали бороться за своего сына. Они писали ходатайство в ГДРовские советские инстанции, а год назад, когда Владимир Путин посещал с официальным визитом Дрезден, родители Феликса встретили российского президента транспарантом. «Господин Путин, помогите вернуть нашего сына», говорит мать похищенного ребенка Ленора Чок.
«Мы сделали все возможное для того, чтобы узнать о судьбе Феликса, но так ничего и не добились. Сейчас пришло время политиков внести ясность в этот вопрос».
Я спросил у пресс-секретаря Дрезденской прокуратуры Кристиана Авинариуса, какую роль, на его взгляд, сыграл лично Владимир Путин в том, что сейчас имена похитителей стали известны Дрезденской прокуратуре.
«Мы этого не знаем. Мы поддерживаем отношения только с российской прокуратурой. Она нам сообщила имена четырех подозреваемых, которые пока держатся в тайне от общественности. Это бывшие офицеры советской армии. В 1984 году они проживали в Дрездене. Предположительно, у одного из них родился больной ребенок, и его подменили на здорового Феликса Чека. Трое подозреваемых живут сейчас в России, один на Украине. Все это данные российской прокуратуры. Однако ни с правительством, ни с президентом России у нас никаких контактов нет. Сейчас немало говорится о том, что какие-то высокопоставленные чиновники оказали содействие в расследовании этого дела. Однако точной информации у нас нет».
Что теперь предпримет Дрезденская прокуратура после того, как ей стали известны имена предполагаемых похитителей Феликса Чока?
«Будем просить от российских и украинских властей дальнейшей помощи в расследовании этого дела. Сами мы не можем проводить следственные мероприятия на территории России и Украины. Поэтому мы будем признательны, если органы прокуратуры этих двух стран нам помогут».
Что вам известно о судьбе Феликса Чока? Он жив?
«Мы надеемся, что он жив. После того, как российская прокуратура оказала нам помощь, мы снова увидели свет в конце туннеля. Вернее, лучик света. Мы проявляем сдержанный оптимизм».
В Дрезденской прокуратуре надеются, что с помощью анализа ДНК подозреваемых удастся выйти на след похищенного 23 года назад Феликса Чока. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это была рубрика «Мировая политика». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После сводки новостей вас ждут «Экономическая панорама» и вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ну а сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Умер известный российский актер Александр Абдулов. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек по-прежнему лишены теплоснабжения. Бадри Патракацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии. В Кении оппозиция перенесла на 8 января массовый митинг протеста против, как она утверждает, подтасованных результатов президентских выборов. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназир Бхутто под эгидой ООН. В американском штате Айова начинаются праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. В секторе Газа в ходе израильского рейда убиты 7 палестинцев, еще несколько ранены. Решение правительства Шри-Ланки о прекращении перемирия с тамильскими повстанцами может вызвать новую волну насилия в стране, предупредила Норвегия, при посредничестве которой в 2002 году было заключено перемирие.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, прогнозы на начинающийся 2008 год в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в 2007 году состоит от 11,9 до 12%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Официальный прогноз темпов роста потребительских цен на текущий год первоначально составлял 8%, однако затем он был повышен до 11-11,5%. Причем, как ранее признал Алексей Кудрин, целевого показателя инфляции не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, поскольку значительное влияние на нее оказал высокий уровень притока капитала в страну и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс, и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектировки газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматриваются два варианта его продления – на юг Италии или на север – в Австрию и Германию. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской сталелитейной компании «Клеймонт Стил» примерно за 565 миллионов долларов. В начале 2007 года «Евразгрупп» завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил», которая производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Объем сделки составил 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп» владеет также металлургическими предприятиями в России, в Чехии и Италии. В России завершилось объединение двух крупнейших национальных судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляла 100 и почти 90% соответственно. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, по стоимости активов объединенная компания может войти, в частности, в число крупнейших в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России. На российском континентальном шельфе мы заложили уникальный танкер-челнок ледового класса для обслуживания проектов «Газпрома» на российском континентальном шельфе.
Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью 2006 года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – «Шкода Октавия» и «Фольксваген Пассат». В дальнейшем, как ожидается, выпуск расширится за счет еще двух моделей «Фольксваген» – седана «Джетта» и кроссовера «Тигуан», а также хэтчбека «Шкода Фабия» и новой компактной модели на базе «Фольксваген Поло», специально разработанной для российского рынка. Кроме того, еще одной моделью немецкой компании, выпускаемой в России, может стать внедорожник «Фольксваген Туарег». Мощность завода Volkswagen в Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Правительство России в начале ноября временно, сроком на 6 месяцев, снизило с 15 до 5% импортные таможенные пошлины на подсолнечное, соевое и рапсовое масло, а также на некоторые виды овощей – морковь, свеклу и белокочанную капусту. Ранее такое же снижение ввозных таможенных пошлин было произведено на молоко и молочную продукцию. Насколько оправданным было такое решение? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается снижения пошлин, это тоже достаточно эффективная мера. Ну, значит, другой вопрос, что все-таки не надо забывать, что она имеет отрицательную сторону, потому что, например, снижение импортных пошлин, они, конечно, сказываются на динамику роста внутренних цен, но, с другой стороны, они бьют по российским производителям, потому что те начинают острее ощущать конкуренцию с импортом. Поэтому, ну, это такая палка о двух концах.
Американская лесопромышленная компания International Paper, крупнейшая мире в этом бизнесе, завершила создание совместного предприятия с российской группой «Элим», выкупив 50% ее акций примерно за 650 миллионов долларов. По словам председателя совета директоров группы «Элим» Захара Смушкина, эта сделка уже в краткосрочной перспективе позволит ей увеличить объемы выпускаемой продукции.
Прежде всего речь идет о производствах ритейловых видов продукции, таких как упаковка, белая бумага, размещенных как в европейской части, так и в Сибири. Все вместе мы оцениваем это в течение 5 лет как приблизительно увеличение объема производства, который мы сейчас имеем, на 40%.
Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем в последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские специалисты нашли нового виноватого в своих поисках виновных в создании автомобильных пробок. Это горячие поклонники мобильных телефонов. В результате эксперимента выяснилось, что телефонный разговор за рулем не только чреват гораздо большей вероятностью аварий. Мобильник отнимает часть внимания водителя, которая в нормальных условиях помогает ему более оперативно реагировать на ситуацию на дороге. Например, выяснилось, что разговорчивые водители чаще склонны держаться за медленно движущимся автомобилем, не осознавая того, что они могут безопасно обойти его и сэкономить время. Они гораздо реже были способны выбрать более свободную полосу движения и двигались на 3,5 км в час медленнее, чем средний водитель на дороге. По словам экспертов, если учесть, что 10% американских автомобилистов любят поговорить за рулем, даже столь минимальные задержки в движении могут замедлить движение на автострадах. Не более, не менее, как избавить женщин от фригидности, намерена небольшая фармацевтическая фирма из Иллинойса, создавшая препарат, который уже окрестили женской Виагрой. Его испытания начинаются в Университете Вирджинии. Основной ингредиент нового средства – гормон тестостерон, играющий главную роль в возбуждении полового влечения и у мужчин, и у женщин. Но если Виагра и другие подобные возбудители принимаются внутрь, то средство для женщин наружно. Желеобразная субстанция наносится на кожу и через несколько часов впитывается в кровь. По словам врачей, фригидность – одно из основных сексуальных расстройств у американок. Несмотря на это, фармацевтическая промышленность не обращала на него внимания. Как говорят создатели препарата, они готовы исправить вопиющую несправедливость и искоренить неравноправие. У мужчин уже давно есть средства борьбы с импотенцией, в то время как женщины вынуждены были страдать. Что только не сделает работодатель ради культивирования здоровых привычек среди своих работников. Американская компания IBM объявила о том, что в этом году она станет выплачивать сотрудникам премии, если они смогут наладить более здоровое питание своих детей. Это могло бы показаться странной фантазией, но компания уже 4 года платит премии своим работникам, которые смогли сбросить свой собственный вес. Премия невелика, всего $300 в год, зато получить ее очень просто. Похудейте хотя бы ненамного, заявите об этом во время ежегодного медосмотра, и деньги ваши, рассказывает Владимир Морозов.
На создание нового оригинального вида благотворительности компанию IBM толкнула погоня за прибылью. Ежегодно на лечение своих сотрудников IBM тратит 2 миллиарда долларов. И сумма растет. В значительной степени, потому что работа здесь сидячая, люди толстеют, а лишний вес, как известно, приводит к разного рода заболеваниям. Не говоря уже про инсульт и диабет, к толстякам легче привязывается и обычная простуда. Худейте, и здоровье прибавится. Программист Стефани Шрас считает, что премия за похудание помогла ей быстро прийти в форму. Только я потянусь за пирожным, как тут же вспоминаю, что мне это экономически невыгодно. А насколько выгодно это самой IBM? Говорит Эрик Финкельстин, автор книги «Толстеющая Америка». Это недорогая программа. Если никто из сотрудников фирмы не сбросил вес, то затраты нулевые. Но затраты есть. За 4 года постройневшим, бросившим курить и вообще наладившим здоровый образ жизни сотрудникам компания уже выплатила 130 миллионов долларов. И каждый из этих потраченных долларов принес 3 доллара экономии. Потому что за то же время выплаты по больничному листу и расходы на лечение сократились на 400 миллионов долларов. Сегодня премию за похудание предлагают своим служащим многие американские компании. Но IBM пошла дальше. В этом году она станет платить людям премии, если они смогут наладить более здоровое питание для своих детей. Ведь за лечение и медосмотр этих детей тоже платит компания. И если детки будут реже болеть, то матерям придется реже отпрашиваться с работы. Я не вижу причин, по которым люди не захотели бы участвовать в этой программе, потому что она имеет смысл. Так считает Пол Гради, директор отдела стратегических инициатив компании IBM. Для этого гиганта в сфере информационных технологий стратегическая задача не только создание новой продукции, но и похудение сотрудников.
О борьбе электронного гиганта IBM за здоровые привычки своих работников рассказывал Владимир Морозов. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В самом начале его, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о некоторых сюжетах ушедшего 2007 года в сфере гуманитарных наук и гуманитарного образования, точнее о том, как государство пытается вмешиваться в эти, точнее пыталось вмешиваться в эти сферы в минувшем году. Некролог Александру Абдулову, актеру, который умер сегодня после тяжелой болезни. Поговорим также о том, что власти Воронежа собираются установить памятник Осипу Мандельштаму в городе. Напомню, Мандельштам провел 2 года в ссылке в Воронежской, так что вполне резонное желание. Еще некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Теперь уже через минуту слушайте «Радио Свобода». Оставайтесь с нами.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».